Давайте представим себе такую интересную картину. Пожилой человек сидит за столом и пишет длинное, очень эмоциональное письмо своей внучке на день ее свадьбы.
Звучит довольно трогательно.
Да, но пишет он, точно зная одну важную вещь. Он не доживет до этого дня.
Вот как?
Его просто не будет рядом, когда она откроет конверт. Но он хочет передать ей всю свою мудрость, чтобы в самый важный момент ее жизни она, ну, как бы услышала его голос.
Очень сильный образ.
А теперь давайте представим, что это делает не просто дедушка, а древний пророк. И его вот это письмо – это зашифрованное послание, цель которого – спасти целую цивилизацию от рабства.
Причем спасти через 150 лет после его собственной смерти.
Да, звучит как завязка для какого-то исторического триллера. И вот сегодня мы будем проводить глубокое погружение в этот материал и разбирать по косточкам именно такой текст.
Это будет увлекательно.
Итак, давайте разберем это. В центре нашего сегодняшнего исследования лекция доктора Роберта Чисхолма. Она посвящена так называемой первой песне отрока или слуги из 42 главы книги пророка Исаии. Наша миссия – понять, кем же был этот загадочный слуга, и узнать, как концепция царской справедливости на Древнем Ближнем Востоке может перевернуть восприятие истории.
И здесь нужно сразу сделать одну очень важную оговорку.
Какую же?
Это не просто какая-то изящная древняя поэзия, которую, ну, можно пробежать глазами за утренним кофе.
Ага.
Это сложнейший пазл. Детали, скрытые в оригинальном языке, полностью меняют смысл привычных нам слов. То, что сегодня кажется красивой метафорой, для людей того времени было радикальным политическим заявлением.
Ничего себе! То есть нам придется немного поменять оптику.
Абсолютно. Чтобы действительно разгадать эту загадку, придется попытаться мыслить категориями людей, чьи города просто стирались с лица земли могущественными империями.
И вот здесь начинается самое интересное. Чтобы понять, кем является этот слуга, нужно сначала разобраться, для кого и в каких условиях вообще создавался этот текст, каков исторический фон.
Ну, контекст здесь абсолютно катастрофический. Мы говорим о травме национального масштаба.
Вы имеете в виду вавилонское изгнание?
Именно. 586 год до нашей эры Вавилонская империя вторгается в Иудею, разрушает Иерусалим, сжигает храм дотла.
То есть полная разруха.
Да. Элита, ремесленники, обычные люди, все вырваны из своих домов и насильно переселены в Вавилон. И для древнего человека это означало, ну, не просто потерю родины.
А что еще?
Это был глубочайший теологический кризис. Логика тогда была простой. Если наш город разрушен, значит, наш бог слабее бога завоевателей. Значит, вавилонский Мардук победил.
Люди живут в состоянии абсолютной безнадежности.
Да. И вот в этот самый мрачный момент, начиная с 40 главы, появляется текст, который звучит как мощное послание утешения.
Но подождите, возникает вопрос. Если текст написан пророком Исаии в 8 веке до нашей эры, задолго до всех этих событий, как он мог описывать реалии вавилонского изгнания? Это же постоянный предмет споров.
О, это настоящая битва в академической среде. Большинство критиков вообще делит книгу на трех разных авторов.
Да, я читала об этом.
Потому что первые главы звучат как пророк 8 века, а с 40-й тон резко меняется, автор обращается к изгнанникам, будто стоит среди них. Более того, текст прямо называет по имени персидского царя Кира.
Который появился в 540 году, то есть гораздо позже.
Верно. Спустя полтора столетия. Поэтому критики говорят, что текст писался позже, уже по факту.
Но доктор Чисхолм с этим не согласен.
Совершенно не согласен. Он придерживается традиционного мнения, что текст написал тот самый Исаия в 8 веке до нашей эры.
И вот тут как раз работает метафора про любящего дедушку.
Да-да-да. Исаия, благодаря вдохновению, проецирует себя в будущее. Пишет письмо для поколения, которое окажется в плену. Чтобы они прочитали и поняли, их изгнание — это не конец. Грядет освобождение.
И тут мы подходим к логичному вопросу. Если текст обращен к людям в изгнании, а реальным историческим освободителем стал персидский царь Кир, он же действительно разрушил Вавилон и отпустил пленников, значит ли это, что Кир и есть этот загадочный слуга?
Знаете, очень многие читатели попадают именно в эту ловушку.
Звучит же логично.
Если читать 41 главу, там описывается стремительный воитель. Он обращает правителей в прах, несется, как ветер. 100-процентное попадание в образ Кира.
Ага, читатель думает, вот он спаситель.
Да. Но потом мы перелистываем страницу, начинается 42 глава, первая песня «Слуги», и образ рассыпается на куски.
А что не так со «Слугой» в 42 главе?
Он кардинально другой. Эксперты методично исключают вариант с Киром, потому что «Слуга» описывается как невероятно кроткий. В тексте сказано, что он не переломит надломленной трости и не угасит тусклого фитиля.
А персидский царь — это могущественный воин?
Вот именно. Он ломал трости тысячами и тушил целые города. Он разрушает все на своем пути. Это вообще не вяжется с образом кроткого слуги.
Хорошо, если это не Кир, то кто тогда? Давайте размышлять. Если текст адресован народу в изгнании, может, сам народ, исторический Израиль, Иаков, и есть этот слуга?
Здравая мысль, но нет. Если мы внимательно посмотрим на текст, эта версия сразу рушится.
Почему?
Потому что исторический Израиль описан там как слепой, глухой и находящийся в изгнании за свои собственные грехи. Он сам нуждается в спасении.
Так, давайте разберем это. Как Израиль может спасти Израиль? Это звучит парадоксально.
Вот тут и появляется концепция исследователя Джона Освальда. Он говорит, что слуга — это идеальный Израиль.
Идеальный?
Да. Это не столько личность или нация, сколько функция. Идеальный Израиль приходит, чтобы спасти грешного, реального Израиля Иакова.
Знаете, мне на ум приходит такая аналогия. Это похоже на ситуацию в бизнесе.
Так, интересно. Продолжайте.
Представим, что есть изначальная идеальная миссия компании или даже сам ее легендарный основатель. А у них есть филиал, который полностью потерял свой путь, обанкротился и погряз в долгах.
Угу. Исторический Израиль в этой метафоре.
Да. И этот филиал уже не может спасти себя сам. И тогда основатель возвращается, спускается на уровень этого обанкротившегося филиала, чтобы спасти его. Он берет на себя эту роль.
Отличная аналогия. Основатель выполняет работу, которую филиал провалил. И если мы спросим, в чем же заключается эта миссия, текст 42 главы отвечает «установить справедливость». Глобальную справедливость.
И вот здесь мы погружаемся в культуру Древнего Ближнего Востока. Что вообще значило это слово тогда?
Для современных людей это суды, законы, адвокаты.
Да, судья с молотком.
А в те времена установление справедливости было прямой обязанностью царей. От Давида и Соломона до ассирийских правителей.
Даже ассирийских? Они же были невероятно жестокими.
О да. Взять того же Тиглат-Паласара III, который залил кровью огромные территории, он на полном серьезе считал себя светом мира, несущим справедливость. В их понимании приносить справедливость — это царская работа.
И тут, как я понимаю, кроется ключевой инсайт всей этой истории.
Именно. Доктор Чисхолм объясняет этот момент озарения через теорию релевантности.
Что это значит в данном контексте?
Понимаете, текст прямо ни разу не называет слугу словом «царь». Вообще ни разу в 42 главе.
Подождите, ни разу?
Ни единого раза. Но древней аудитории это было и не нужно. У них в голове моментально срабатывал код. Приносит глобальную справедливость, значит, является царем. Им не нужно было разжевывать.
Ага, то есть это указывает на мессию из рода Давида. У меня сразу возникает параллель с 11 главой Исаии.
Отличная параллель.
Там описывается вот этот идеальный мир, где хищники и травоядные живут вместе. Волк живет с ягненком, лев ест солому. И, честно говоря, возникает вопрос. Это просто красивая поэтическая гипербола? Ну, метафора социального равенства.
Это очень правильный вопрос. Сам Чисхолм долго считал это просто метафорой социальной гармонии.
А потом передумал.
Да. Он обратился к книге Иова, к 38 и 39 главам. И там Бог показывает Иову, что хищничество, вот эта дикая природа, это реальная физическая часть сотворенного мира.
То есть это не просто символ.
Точно. Это ткань мироздания. И Чисхолм делает вывод, что трансформация животного мира у Исаии — это буквальное физическое изменение. Устранение конфликта в человеческом обществе зеркально отражается в природе. Львы действительно будут есть солому.
Вау! Образ триумфального царя, который устанавливает вселенскую гармонию, кажется абсолютно идеальным. Но, если я правильно понимаю, в тексте спрятан очень мрачный подтекст.
Да, и это потрясающе интересно. Автор заложил скрытые лингвистические сигналы. Например, во втором стихе использован древнееврейский глагол «цаак» — «кричать».
Там говорится, что он не будет кричать.
Да, он не возвысит голоса, но глагол «цаак» обычно означает не просто громкий звук, это крик боли угнетенной жертвы, вопль человека, которого пытают.
То есть, говоря, что он не издаст крика жертвы, текст предвещает, что повод для этого у него будет?
В точку. Это намек на жестокую оппозицию и страдания слуги, которые потом очень подробно раскроются в 53 главе. На него будет оказано чудовищное давление.
Меня в этом тексте больше всего поражает невероятная эмпатия. Вот эта метафора тусклого фитиля, который он не угасит.
Да, потрясающий образ.
Как невероятно точно древний автор описал состояние людей, чьи силы на исходе. Сломанная трость. В древнем мире царю ничего не стоило выбросить такую трость.
Зачем возиться с неудачниками? Верно?
Вот именно. А этот могущественный царь выбирает не ломать, а исцелять.
И более того, слуга выступает как посредник завета. Вернее, используется метонимия. Слуга сам назван заветом.
Сам становится заветом.
Да. И его цель — открыть слепые глаза и выпустить узников из темниц.
Узников? Мы говорим о каких-то преступниках?
Нет, речь не о ворах или убийцах. В древности в темницах сидели угнетенные должники. Бедняки, которых кредиторы бросили в глубокие долговые ямы, во мрак. Они сидели там так долго, что буквально слепли в темноте. Слуга приходит даровать им свободу и свет.
Понятно. Очевидно, что слуга заботится об угнетенных. Но тут возникает другой масштабный вопрос. Почему его миссия касается не только Израиля? Почему он назван светом для народов во множественном числе?
Для этого нам нужно посмотреть на макрокартину всей книги.
Давайте посмотрим.
Бог сотворил все народы. Он дает дыхание всем. Но народы, согласно 24 и 26 главам Исаии, нарушили вечный Ноевый завет.
Завет из бытия после потопа.
Точно. Они наполнили землю насилием и кровопролитием. Империи уничтожают друг друга. Поэтому слуга выступает агентом примирения всего человечества с Богом.
То есть спасение одного народа перерастает в глобальное спасение?
Да. В 19 главе Исаии есть невероятное видение. Ассирия и Египет, две жестокие империи, смертельные враги, однажды объединятся в поклонении истинному Богу вместе с Израилем.
Бывшие непримиримые враги станут братьями.
Слуга объединит их всех.
Какого ВОК из всего этого историческо-теологического разбора может извлечь для себя современный человек? Тот, кто стремится быть образованным и понимать суть вещей?
Ну, я бы сказал, что это наглядный урок того, как за хаосом исторических кризисов, за войнами и разрушениями может стоять единый нарратив о справедливости и глобальном восстановлении.
Подводя итоги нашего сегодняшнего исследования, нужно сказать, что мы собрали воедино удивительное открытие. Текст прошел путь от мрачного контекста вавилонского пленения до образа загадочного кроткого царя-слуги,
который, несмотря на свою кротость, несет глобальные изменения.
Да, и через скрытые страдания этот царь восстанавливает разрушенный Древний Завет не просто для одной группы людей, а для всех народов мира. И в завершении хочется оставить слушателям одну очень интересную пищу для размышлений, о которой мы раньше не упоминали.
Давайте.
Если древняя аудитория, слушая этот текст, автоматически понимала, что справедливость равна царю просто благодаря своей культуре и без дополнительных объяснений, то возникает вопрос, какие фундаментальные смыслы в современных новостях, в книгах, в речах политиков мы упускаем прямо сейчас, в эту самую минуту?
Хороший вопрос.
Просто потому, что мы не осознаем собственные культурные слепые зоны. Может быть, мы тоже не слышим ключевых посланий, потому что наш культурный код настроен иначе. Это то, над чем определенно стоит подумать. Спасибо, что были с нами в этом глубоком погружении. До новых встреч!